Дорогие братья и сестры, прочитаю текст, записанный в первом послании к Коринфянам, 2 глава, 16 стих, последние слова этого стиха. «А мы имеем ум Христов». Братья и сестры, не слишком ли это дерзко звучит? Кому это написано было? Кто это такие люди? Кто это нашлись, что заявили «А мы имеем ум Христов»? Об Иисусе Христе вот что написано. Вот давайте посмотрим полноту, величие и славу Христа. И можно ли сказать, что мы имеем ум Его? Послание к Ефесянам в 1 главе пишет апостол Павел с 20 стиха. «Бог воскресил Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господство, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. Все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего». Братья и сестры, какая величина, какая слава! Все абсолютно покорил под ноги Его, поставил Его превыше всего. Он достоин управлять всем, руководить. Настолько великий разум Его. И вдруг мы тоже имеем такой ум. Кто? Я, что ли? Или вы, вот бабушка сидит, тоже имеет ум Христов, что ли? А дальше написано. «Все покорил под ноги Его, поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». А это совсем другое дело. Братья и сестры, почему мы можем сказать, что мы имеем ум Христов? Потому что мы члены Церкви Христа. Я хочу немножко прочитать шире вот текст, и мы будем о нем рассуждать. Здесь написано так, с 12 стиха, это уже 1 послания Коринфянам со 2 главы. «Мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Братья и сестры, почему мы можем сказать, что да, мы имеем ум Христов? И даже, друзья, я хочу сказать такую мысль, что Бог нам открыл тайну, вот нам открыл тайну, Он дал нам ответ на вопрос, на который не мог бы ответить ни Моисей, ни Авраам, Исаак, Иаков, не мог бы ответить ни Илия, ни Самуил, ни кто-то другой из пророков ветхозаветних. Они не знали тайны этой. В этой же второй главе второго послания апостол Павел пишет, «А нам открыта эта тайна, не видел глаз, не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, а нам Бог это открыл». И дальше он пишет, тайна эта в чем заключается? Христос – глава церкви. Тайна – это то, что мы в церкви с вами. Бог в своем замысле готовил церковь. Об этом не мог знать ни Давид, ни Моисей. Они могли только догадываться как-то пророчески, чуть-чуть. Вот, но ответить, а мы даже стали сопричастниками этой тайны. Христос в нас. Апостол Павел пишет об этой тайне Ефесянам в 3 главе. Об этой тайне написано в послании Колоссянам в 1 главе. Он говорит, тайна, что и язычники могут быть сонаследниками благодати Божией. Тайна – это Христос в нас, упование славы. Тайна – это то, что мы стали тело Христа, церковь Его, а Он – голова. Тело послушно голове? Послушно. мы имеем ум Христов, потому что Он глава. Если это так, то мы можем о себе сказать, что да, я имею ум Христов, если я в церкви добросовестный член церкви. Братья и сестры, и вот я здесь прочитал, такая категория людей – душевный, духовный. А третья глава, здесь апостол Павел начинает писать, «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Давайте немножко посмотрим на душевных людей. Они не могут иметь ум Христов. Хотя они кичатся, хвалятся. Это люди невозрожденные. Это люди, не знающие Бога, как Отца Своего. Это могут быть религиозные люди, которые считают себя христианами, но внутри нет вот этой новой жизни, новой природы, рожденной от Бога. Ее нет там. Душевный человек. Это может быть хороший человек, но ум Христов он иметь не может. Вы знаете, я, друзья, иногда удивляюсь, какие бывают светлые умы у людей, какие люди бывают грамотные, эрудированные, как они отвечают на все вопросы, иногда кажется, что он знает все на свете. Как он быстро может реагировать в той или другой ситуации, диву даешься. Но я никогда им не завидую. Никогда. Я вам расскажу один пример со школы еще. Учили мы когда историю. Вот при Петре Первом, при его дворце был один такой человек, звали его Меншиков Александр. Это был такой человек, ну, такой своеобразный, волевой человек. Петр Первый его еще узнал мальчишкой, когда по улицам бегал. Вот. Он любил бегать по улицам, смотрит, ватага ребят собралась. Подошел, а один мальчишка берет иголку и вставляет ее в рот и через щеку достает. Все удивляются. А Петр Первый, тогда он еще не был царем, мальчишка, спрашивает, а ты еще можешь? Могу. Раз ее и опять вытащил. Вот это да, вот это мужик. И так вот приметил его, тогда еще приметил Петр Первый. Ну а потом, когда стал править, он его ближе к себе, и он стал у него выполнять важные поручения. И вот однажды было поручение. Нужно было вести переговоры с турецким султаном. А напряженная была обстановка между государствами. И Петр Первый его отправил. А турецкий султан, он знал нрав этого человека и знал, что ему трудно будет с ним разговаривать. Он решил его сломить сразу. А как его сломить, чтобы в свою пользу вести переговоры? Он решил сделать так. Вот входная дверь в палату, где будут переговоры, он приказал ее опустить. И когда Меншиков подойдет, ему придется нагнуться, чтобы зайти, и невольно поклониться. И тут его будет ждать султан. Уже поклонился, хорошо, давай дальше будем разговаривать. И вот ведут, свита такая идут, ведут Меншикова этого, подводят ближе, ближе, раз к двери. Он остановился, ему показывают, давай. Он не понял, давай. Он заглянул в ноги турецкого султана. 2 секунды он сообразил все сразу. Он поворачивается, нагинается и задом заползает в эту дверь. Такого унижения султан никогда в жизни не испытывал. Мы смеемся, думаем, вот это да, быстро сообразил, мудрый, да? Друзья, что значит ум не Христов? Война началась. Между Турцией и Россией началась война, и сотни тысяч людей погибли в этой страшной войне. Вот вам смекалка, вот вам ум, и даже смелость откуда наберется. Но если это не ум Христов, беда, беда. И мы свидетели, об этом мы даже много говорить не будем. Братья и сестры, вторая категория людей – плотские. Плотские. Апостол Павел говорит, братья, я не мог говорить с вами как с духовными, как с плотскими. Кто это такие? Младенцы во Христе. Младенцы. Что свойственно этим младенцам? Если нормально, то в Слове Божьем написано, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него вам возрасти во спасение. Возлюбите Слово Божие и растите дальше. Растите. А эти люди, не росли. Вот в чем беда. Не было, видимо, такой жажды, Слово Божие, отбросить все ненужное, человеческое, земное, то, что гниет, то, что воруют, то, что ржавеет, горит. Вот написано, что вы спорите, я Павлов, я Аполлосов, потом идут судиться к мирским людям по маловажным делам. Это свойственно плотским, младенцы во Христе. И не докажешь ему, что не надо это делать, я знаю. Почему такая проблема? У него отсутствие жажды к Слову Божьему, к общению, к молитвам, к собранию. Так, иногда. И вроде уверовал, что-то там появилась новая жизнь. Но нет вот такого влечения, чтобы жить жизнью церкви. Состояние опасное. Очень опасное. Мы читаем Слово Божье, апостол Павел пишет, «Не увлекайтесь различными рода учениями, заблуждениями, ересями различными. Берегите себя, берегите». Младенец, он не способен распознать. Его дело – быть в послушании, слушать старших. Вот ты родился в семье. Кого ты должен слушать, соседа или папу с мамой? Родителей. Родился в церкви, слушай. Проповеди, слушай братьев старших, служителей, они никогда не пожелают тебе зла. Они хотят питать тебя и расти. А бывает же, вот у меня сын 4-летний, да? Ему почему-то иногда кажется, что он сильнее меня. Ему кажется, что он лучше разбирается, что надо кушать, что не надо. Это невкусно, дайте мне то. Да ты кушай, что тебе дают. Мы же знаем, что тебе надо давать. Вы не знаете. Ну, такой умный, такой умный. А ему в своем сознании кажется, точно он умный, точно умный. А еще если мы там с ним начнем бороться, и я ему поддамся немножко, упал, он сверху, он, все, ну, чуть ли не Самсон там. Все, такой герой, и ходит герой. И ему кажется, что он и правда такой. Младенцы, младенцы. Снисходим, но беда. Подстерегает беда. И в духовном смысле апостол Павел говорит, братья, судя по времени, вам надлежит быть уже учителями, послание к евреям пишет, а вам снова нужно начатки учения преподавать. Все сначала. Ну что ж вы буксуете на месте? И беда, друзья, что дьявол таких людей замечает. Замечает. Кого труднее уловить? Мужа совершенного или младенца? Конечно, легче младенца уловить, труднее мужа совершенного. Вот и охотится дьявол. Не увлекаться, доверяться, расти. Я расскажу пример, который я слышал в январе после конференции миссионерской. Я оказался в Москве и проповедовал брат из Новосибирска, родственник мой, я его очень хорошо знаю. И он рассказывает случай, который произошел. Он лично разговаривал с человеком, с которым произошел этот случай. Он говорит, недавно 2 часа ходили по берегу залива, и он мне все подробно рассказывал. И говорит, покаялся человек, вот. В общем-то, у него и родственники верующие. Стал ходить в церковь. Ну, ходит, слушает. Видно, что у него нет вот такой жажды. Вот бывает, уверовал человек, да? Не дождется, когда собрание. Читает с запоем Слово Божие, жажда. А это так, и мирское тянет, вроде и в церкви. Придет, и все ему не нравится. Да, скучно что-то, да, собрания длинные. Вот бы немножко изменить, повеселее бы что-то. Да так сюда никто и не придет к вам, скучное собрание. И вот вечно у него какие-то претензии. И знаете, друзья, есть враг душ человеческих. Я об этом говорю абсолютно ответственно. Однажды его пригласили на собрание к харизматам. Попал он туда. О, так это же другое дело. Смотри, какая радость тут, веселье. Действительно, люди торжествуют. Вот это да. А у нас там, у баптистов, что там все скучно так? И стал посещать. И пошел тут его, значит, быстренько подхватили. Тут он где-то уже там участвует. И по ступеням там восходящим пошел, пошел и пошел. Шло время, с ним беседуют. Куда ты пошел? Зачем? приводят ему библейские факты, одно, другое, третье. Что? Да вы не понимаете, что я чувствую. Да вы никогда не переживали то, что я переживаю. Да я радуюсь сейчас. Духом Святым водим. Мне Дух Святой говорит, а у вас там что? И вот Дух Святой ему говорит, в кавычках, конечно. И вот пошел он по ступеням. И вот рассказывают, уже он почти последней ступени достиг, там уже в высоких чинах находится. И вот последнее что? Последняя ступень – встреча с Господом. Личное общение с Ним, разговор с Ним, все. И вот он стремится к этому. Однажды, говорит, находился на стройке, он был начальничек там на стройке какой-то, поднялся на несколько этажей, там строительство дома велось. И вот он говорит, там какие-то распоряжения давал, и внутри него повеление. Момент наступил. И он понимает, что от него Дух хочет, что вот наступил час встретиться лицом к лицу с Господом, иметь общение. А что для этого надо? Броситься вниз и полное доверие. Полное доверие. Вера должна быть глубокая, большая. А вдруг не то что-то? И у него внутри голос. Не переживай. Хочешь удостовериться, что это так? Сейчас к тебе подойдут два рабочих и зададут вот таких два вопроса. Подходят два рабочих и задают ему два вопроса, которые он только что услышал, уже в своем сознании. Все, больше он не колебался. Братья и сестры, люди, которые находились ниже, видели, как он падал вниз, и его движения были такие, как будто он пытается по лестнице вверх идти. Упал, разбился. В реанимацию попал, там собирали его, сшивали. А верующие родственники молились, «Господи, спаси его жизнь! Господи, верни ему жизнь!» Пришел в себя, да, вышел из больницы. И вот он говорит, брат Яков, который рассказывает, говорит, я хожу с ним, а он мне рассказывает, «Как меня обманул дьявол! Как я не замечал этого! Покаялся, отрекся от всего! Вот только сейчас я понял заблуждение свое! Мог бы оказаться уже в аду! А теперь... Теперь все сначала. Но Бог явил милость ему. Вот как страшно. Вот как страшно прийти и остаться на одном месте. А оставаться на месте, это значит идти назад. Потому что все идет вперед. Братья и сестры, так вот. И еще написано, о чем я больше хочу сказать, духовный. Духовный судит о всем. Кто может судить его, потому что он имеет ум Христов? Это привилегия, но это и ответственность большая. Это и ответственность большая. Я вот хотел бы на примере человека великого, мужа Божия, благовестника, апостола Павла, две мысли провести. Что значит вот духовный человек, его жизнь в церкви, и его жизнь за пределами церкви. Это непросто, но как это благословенно. Я хочу прочитать текст Писания. Второе послание к Коринфянам описано в 12 главе. А потом порассуждаем в контексте немножко больше. 7 стиха. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Братья и сестры, что это за жало в плоть? Может быть, я немножко от привычных понятий, отвлеку. Вот. Примите вы, не примите, понравится или нет. Как мне по сердцу это место Писания, я постараюсь объяснить. «Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня». Мы слышали уже сегодня, немножко сейчас Денис говорил, братья были здесь, более подробно говорил. Апостол Павел трудился в церкви города Коринфы. Сестры, как вы думаете, апостолу Павлу легко было в церкви Коринфы или трудно? Молодежь, как, легко было или трудно? Уютно ему там вообще было жить или неуютно? Братья и сестры, очень неуютно. Очень неуютно. Церковь была, мы прочитали, братья, я не мог говорить с вами, как с духовными, как с плотскими, как с младенцами. Ему говоришь одно, он другое. Ему говоришь так, а он так. Ему хочешь любовь, а он вместо любви тебя злом. Вот я прочитаю в контексте несколько слов из Священного Писания. Допустим, 10 глава этого же второго послания апостол Павел пишет. Так некто, 10 стих, говорит, в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Это хорошая характеристика апостола Павла или не очень? Не очень. Вот говорят, да, там и смотреть не на что, и слушать нечего. И до него эти слухи доходят. Он жизнь свою полагает, о нем так говорят. Или, например, Павел говорит, 11 глава с 4 стиха. «Если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, вы были снисходительны. Если бы вы получили его нового духа, которого не получили, или иное благовествование, которого не принимали, вы были бы очень снисходительны к тому». Вот даже ересь бы проповедовал, вы бы слушали внимательно и говорили, хорошо, хорошо. А я вам истину говорю, а вы не хотите слушать. Дальше он говорит. Другим церквам я причинял издержки, получая от них содержание для служения вам. У других церквей брал издержки, то есть материальные средства, жил у вас, а у вас не мог взять. И, будучи у вас, хотя терпел недостаток, никому не докучал, ибо недостаток мой восполнили братья, пришедшие из Македонии. Да и во всем я старался и постараюсь не быть вам в тягость. Братья и сестры, вот мы с Денисом здесь у вас 3 дня. Нам здесь хорошо, даже больше, чем хорошо. Вот мы здесь живем, нам отвели сразу 2 комнаты большие, удобно, санузел здесь, все прекрасно, никто нас не беспокоит, отдыхайте, занимайтесь, кормят нас. Ну, даже не знаю, как вам сказать, у нас переживание, что это, на весы не хочется становиться, испугаешься, да? Вот, кормят и кормят, и такие блюда прекрасные, и смотрю, с такой любовью, придешь, смотришь, вот сейчас мы обедали, 4 мясных блюда, 3 салата или 4 салата, там еще не знаю что, и все не попробуешь. И вот старалась сестра, готовила. Да кто мы такие? Братья приехали. Вот чувствуется такая любовь, такая забота. А Павел говорит, я жил у вас, я нуждался, голодал. Страшно представить даже. У меня денег не было, я не мог в церковной кассе взять денег. Братья говорят, сколько вы потратили на дорогу? По телефону говорили, мы восполним вам. А Павел нуждался, ему не могли даже дать на содержание, покушать что-то. Очень тяжело было. Он проповедует, а в церкви сидят и ищут момент, как бы его укусить, где бы его уловить в слове. Как было трудно. И Павел пишет, дано мне жало. Не в тело, в плоть. А плоть – это ветхий Адам. Ветхий Адам. Разве не было у апостола Павла ветхого Адама, у которого тоже там есть и гордость, и самолюбие, и себе цена. Все это там было. Просто он не давал ходу. Плоть эту распинал. Не давал ей ходу. Жалили его в плоть. Ангел сатаны. Это страшно, что в церкви находились люди, которые исполняли вот эту страшную роль. Жалили. Это ужасно. Он говорит, я молился Богу. И раз, и другой раз, Господи, удали. Как бы поменять обстановку? Но Господь сказал, пускай. Пусть будет так, Павел. Довольно ли для тебя благодати моей, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью откровений. Излагай свои откровения, будут они работать. Пиши, излагай. И он пишет. И потому Я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах и обидах. Обижают крепко. Я, говорит, благодушествую. Братья и сестры, вот она духовная высота. В церкви, да, так ему было трудно. Вот она высота. Что такое благодушествую? Я благодушествую в нуждах и обидах. Меня обижают, а я сохраняю вот расположение духа, настроение. Вот мне иногда испортят настроение. Ну, все, пойте сами, проповедуйте сами. Все вам не так, замечания сделали, все. Не благодушествует. Жало в плоть, и плоть выше духа стала. Все, обиды. Братья и сестры, сколько может быть вот этого жала в плоть, даже в семье. Жена сказала мужу, а, вскипел, тогда посмотри на себя, ты не читала в Библии, кто должен, и так дальше. Все, чуть жало в плоть, и взорвался. А как же благодушествовать? Уровень, духовный уровень. Павел был человек духовный. И он говорит, а я благодушествую в немощах, и в обидах, и в нуждах. Я не собираюсь оставлять это служение, пусть так трудно, ну ничего. Буду благодушествовать. Братья и сестры, для меня, например, вот этот текст, такое вот, ну, ободрение, когда мне бывает трудно. Когда кто-то пытается меня унизить, когда кто-то хочет мне сказать что-то, а знаете, бывает даже справедливо скажут, и то больно воспринимать. Понимаешь, что он прав, и то больно воспринимать. Жало в плоть. Поэтому, братья и сестры, это хороший для нас пример, как трудно было Павлу, и все-таки он говорит, а я благодушествую, люблю всех, всем готов служить. Братья и сестры, еще одну мысль я хочу сказать. В послании к Галатам апостол Павел пишет, это уже жизнь за пределами церкви, жизнь среди внешних людей. Послание к Галатам, 6 глава, 17 стих. «Впрочем, никто не отягощает меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». На прошлой неделе я рассуждал вот над этим текстом. Что же за язвы Господа Иисуса Христа на теле апостола Павла? Ну, язвы. Мы понимаем, что язвы – это всегда больно, это всегда плохо и даже смертельно может быть. Язвы. Но здесь написано «язвы Господа Иисуса». Пророк Исаия в 53 главе пишет, «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши». И тогда я понимаю, что когда ты борешься за правду, когда ты борешься против греха, получаешь удары, язвы. Когда ты хочешь идти путем святым, всегда найдутся те, кто ударят тебя. Но это путь Христов. Его изъязвили за грехи наши. И Павел говорит, никто не отягощай меня. Я добровольно иду этим путем. То есть не отговаривай, не упрашивай. Не надо мне отговаривать, я иду этим путем добровольно, я ношу эти язвы. Что же побудило тебя, апостол Павел, написать эти слова? 6 глава, прочитаем с 12 стиха. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в плоти вашей. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Братья и сестры, вот что становится понятно. Были люди, которые уходили с истинного пути. Павел пишет, «Галаты, как хорошо вы начали! Как же вы, начав духом, заканчиваете плотью? Как же вы от благодати переходите к закону? И вот здесь наши люди, которые говорят, надо обрезываться. Для чего? Павел говорит, только для того они это делают, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Только для того. Братья и сестры, и сегодня желающие идти путем Господним несут язвы Господа Иисуса на теле своем. Вот здесь так хорошо апостол Павел сравнивает. Коротко прочитаем. Это в этом же втором послании к Коринфянам он пишет такие слова. Когда унижали его, Павел говорит, хочу похвалиться, хоть в неразумии своем, но я хочу сказать, что скажу, то скажу в Господе, как бы в неразумии при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда кто вас порабощает, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. Вы охотно терпите, братья и сестры. Это ирония. Вы терпите. Это знаете как, если бы, например, человек испугался и дрожит, а мы ему скажем, ух ты, какой ты герой, какой ты смелый. Ирония. И вот он пишет, вы такие, а я к стыду говорю, что у вас на это не хватало сил. А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи, и я, израильтяне, и я, семя Авраамова, и я, Христовы служители, в безумии больше говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, в темницах, при смерти, палками били 3 раза. Вот. 5 раз дано было по 40 ударов, били камнями, терпел кораблекрушение, опасности на реках, в путешествиях, от разбойников, от единоплеменников, язычников, от лжебратьев, в изнурении и так дальше. Перечисляется огромный список. Кто-то, братья, они братья, но они желают избежать язв Господа Иисуса на теле своем. А я буду нести. Там вот внизу у вас фотографии брата Армена и брата Тахара. Тахар, он живет в Узбекистане. Когда он уверовал и решил идти вот истинным путем, ему угрожали, его отговаривали, но он решил твердо идти за Господом. В мусульманской стране сложно. Подкинули наркотики дома, обыск пришел, и его, как преступника закона, сбыт наркотиков, осудили на 10 лет. Когда его осудили, братья и сестры в Москве пошли в посольство узбекское. И когда вот они дождались встречи с послом, они говорят, как вы могли осудить этого человека, Тахара? А посол говорит, как, он же не с регистрированной церкви. Зарегистрироваться надо. А говорят, подождите, а вы его за что судили? Посол тогда смутился, он понял, что не туда. А истину, он сказал истину. За что судили, он сказал. Вот иди туда, где мы управляем, где мы командуем, где мир в церкви, иди туда, и там тебя никто не тронет. Хочешь этим путем идти, будешь гоним. И сегодня, но язвы на теле Господнем. Братья и сестры, я немножко расскажу вам, вот приехал, чуть больше недели назад, с Армении, Нагорный Карабах. И вот там беседовал с братом Гайгиком, который, помните, да, отбывал срок за то, что отказался брать оружие, идти на позиции. Там военное положение, стрельба все время. Били его очень сильно. Вот он рассказывает. Я просто удивляюсь, как можно 19-летнему юноше вот это все пережить. Бил его священник полковой. Я верующий. Я священник, ты что меня не слушаешь? Все мы верующие, и ты будь как мы. Он говорит, нет, я не хочу быть таким верующим, как вы. Не хочу. Били сильно. И вот, говорит, однажды избили так, что внутри горит все. Я хочу воды взять попить, и я не знаю, где у меня рот находится. Я не могу взять стакан воды и пить, я не знаю, как это сделать. Вот так сильно били. Били его в тюрьме, надзиратели, за то, что он не предавал, не доносил на заключенных. Бил начальник тюрьмы. И я его слушаю, думаю, как ты вообще все это вынес? Братья и сестры, я вам расскажу одну интересную вот историю, которая с ним произошла. Был праздник Рождества. И священник приехал на зону проповедовать. Собралась вся зона. И вот священник проповедует, Гайги говорит, хорошая проповедь была, на тему «Сила молитвы». Он прочитал Писание о том, как Петра стерегли в темнице 16 воинов, а церковь между тем прилежно молилась. Как заколебались основания, ангел открыл двери, и Петр вышел из этой темницы. Потом прочитал, как молилась первоапостольская церковь, и земля поколебалась. И еще некоторые места, и говорит, что молитва – это великая сила. И даже грешник, если молится, Бог его слушает. И поэтому призывает, молитесь, молитва и душу украшает. Бог помогает по молитве. Вот так он проповедовал, хорошо рассказывал. Потом говорит, у кого есть вопросы? Гагик, можно вопрос? Пожалуйста. А он говорит, вы знаете, что у нас в стране, и по сей день, военное положение. Часто бывают перестрелки, на позициях погибают люди. И с той стороны. А меня вот призвали в армию. А я не хотел брать автомат и убивать. И за это меня посадили сюда в тюрьму. Как вы думаете, я правильно сделал или нет? Такая тишина, и все слушают. А священник говорит, что ты? А кто же будет родину защищать? А придут азербайджанцы мать твою убивать. Автомат будет рядом лежит. И ты что, не будешь защищать мать свою? Да ты что? Агаги говорит, вы только что говорили о силе молитвы, что сила молитвы землю колеблет, сила молитвы темницы открывает, и воины не могут устеречь Петра, потому что церковь молится, воины бессильны с оружием своим. А что для вас сильнее, автомат или молитва? И священник замер. Он только что проповедовал о силе молитвы и не знает, что ответить. А все слушают и улыбаются уже. И тогда священник сказал, слушай, живи, как живешь. Может быть, ради тебя и твоей молитвы до сих пор у нас войны в стране нету. Живи, как живешь. И все заключенные захлопали, молодец, хорошо. Братья и сестры, вот где сила. Вот где сила, вот где мудрость, хотя раны, язвы на теле Господа Иисуса Христа. Он говорит, у меня до сих пор болит спина, били сильно. После зоны он вышел, сразу очки одел, сразу. Когда отцы наши шли, мы понимали, мужчины, да, хотя трудно было всем ужасно, а это совсем юноша, братья и сестры. Вот такой путь. У Николая Петровича Храпова есть стих замечательный, и там такие слова. Когда действительно язвы на теле, настолько много их было, и он пишет, «Да, я устал от всего пережитого. Стой же, уймись, хоть на долю минут. Мне бы забыться, да сердце разбитого раны твои мне забыть не дают». Ты нанесла их своими таранами, силясь меня навсегда погубить, но не иначе, как этими ранами смог я подобным распятому быть. Сильно, очень сильно, братья и сестры. И поэтому заканчиваю проповедь свою. Так нравятся сегодня людям подарки Христовы, но не сам Христос. Как хочется благословения, а Христос изъязвленный. Нет, это для меня слишком. Как хочется какой-то помощи от Него. А путь вот этот Его для многих очень трудный. Очень трудный. И в наши дни тоже. Иногда бьют языком, Бьют, когда наши сестры приходят очередной раз в роддом ребеночка родить. Ах вы, да вы такие-сякие. И так больно, язвы вот эти. Но кто-то же должен исполнять волю Божию, идти вот этим путем. Кто-то в армии, кто-то в тюрьму попадает. Сколько мы не знаем о верующих, которые живут в других странах мусульманских, где до смерти приходится отстаивать верность Господу. И сегодня эти раны, и сегодня. Я хочу последний пример короткий рассказать, и мы будем молиться. Как бывает в жизни, и как должно быть. Один богатый человек имел сеть супермаркетов, хозяин был. И он построил еще один супермаркет, как раз к празднику Рождества. Ну и он богатый, решил сделать такой жест великодушный для деток из детского приюта. Там было детей, не знаю сколько человек, и он, значит, специальный зал выделил, подарков наложил туда, и привезли детей. И он сказал: дети, в этот магазин еще ни один покупатель не приступал. Вы первые, но вы не покупатели. Я хочу вам дать в подарок все, что вы хотите взять. Условие – один подарок в руки. Хотите мягкую игрушку? Пожалуйста. Хотите машинку? Берите машинку. Конфет, коробки, конфет. Что хотите? Вам 10 минут. Идите. И дети ринулись. И вот хватает одно, а это лучше, а надо одно взять. Это положил, другое. И вот выбирают. И уже время идет, кто-то возвращается, хвалит друг друга подарки, какие они взяли. И вдруг хозяин смотрит, и рядом стоит мальчик. Мальчик, а ты почему не идешь за подарком? Дяденька, я уже выбрал подарок. А где твой подарок? У тебя же пустые руки. Мальчик делает два шага к дяде, обнимает его, говорит: дяденька, я вас выбрал. История говорит, что все дети со своими подарками отправились обратно в интернат. А этот мужчина взял этого мальчика, усыновил его. И этот мальчик стал обладателем не только подарков, но и отца. Отца заимел. А вместе с отцом все, что у него было, все. Братья и сестры, как мы часто пользуемся Божьими милостями, Божьей благодатью. И нам это нравится. Но как хорошо, когда мы добросовестные члены церкви, в теле Христа, а Он голова, и мы Его слушаемся. Тогда можно сказать, мы имеем ум Христов. Мы будем молиться сейчас, благодарить Господа за то, что Он дал такую милость нам, такую привилегию. Если в чем-то сердце Дух Святой производит вот обличение, не так живу, неправильно, то можно выйти сюда, помолиться Господу, попросить прощения и начать новую жизнь. Жизнь следования за Господом, слушать Его, внимать Ему, и будет наша жизнь наполнена радостью, и славится имя Божие. Итак, друзья, мы сейчас склонимся перед Ним в молитве. Если есть желающие помолиться молитвой покаяния, можно пройти сюда. Вам будет первым возможность предоставлена, чтобы помолиться. Итак, друзья, поблагодарим Господа, как Он достоин за всю милость. Давайте мы встанем, друзья.